«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему испанцы рады европейской системе ПРО? И шпионские страсти. Товарищ Монро. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Вагулина. Одним из вопросов на предстоящем саммите НАТО будет создание европейской системы противоракетной обороны. Накануне встречи на высшем уровне в Чикаго официальный Мадрид подтвердил, что готов принять на постоянное базирование несколько военно-морских судов США в рамках этой программы. Детали соглашения по данному вопросу как раз и будут обсуждены на саммите Североатлантического союза. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Базовый документ о подключении Испании к программе создания системы ПРО и размещения ее объектов на испанской территории был подписан левым правительством страны, представленным Испанской социалистической рабочей партией, а окончательный договор вскоре предстоит подписать правительству консерваторов, которые сменили социалистов у власти в декабре минувшего года. В первую очередь речь идет о военно-морской и воздушной базе в поселке Рота на юго-западе Иберийского полуострова. Кстати, участие в новой системе ПРО, как отмечают наблюдатели, это один из немногих вопросов, по которому между испанскими левыми и правыми имеется полный консенсус. Вот высказывание на эту тему бывшего премьера социалиста Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Испания намерена оказать решительную поддержку системе противоракетной обороны НАТО, разместив у себя ее важнейшие составляющие, представленные военно-морскими силами США. Учитывая наше стратегическое положение у входа в Средиземное море, Соединенные Штаты направят в качестве своего вклада в общую антиракетную оборону 4 боевых корабля, оснащенных системой управления «Иджис» и ракетами на базу в поселке Рота.
Американская сторона уже назвала корабли, которые будут обеспечивать ракетный щит в Западном Средиземноморье. Это эсминцы типа «Арли Бёрк», «Росс», «Дональд Кук», «Портер» и «Карни». Первые два могут прибыть в Испанию уже во второй половине будущего года, чтобы в октябре 2014 года заступить на боевое дежурство. Два оставшиеся корабля обоснуются на базе в Рота в октябре 2015 года. Феликс Артеага, сотрудник Мадридского центра стратегических исследований «Элькано».
Речь идет о развертывании боевых кораблей, оснащенных радарами, которые способны обнаружить запускаемые ракеты и перехватить их, то есть уничтожить баллистические ракеты с дальностью полета до 3000 километров на среднем участке траектории. Таким образом, это сугубо оборонительное оружие, которое призвано защитить европейское воздушное пространство.
Защититься от кого? Бывший министр иностранных дел Испании, социалистка Тринидад Хименес, стоявшая у истоков идеи размещения на испанской базе американских военных кораблей, полагает, что речь не идет о каком-либо конкретном противнике, хотя многие считают, что таковыми могут являться страны с радикальными режимами – Иран, Северная Корея или какие-то отдельные международные террористические группировки.
Эта система имеет скорее превентивный характер и, разумеется, оборонительный. Мы всего лишь хотим застраховаться от каких-то негативных явлений, которые могут появиться в будущем. Так что система не направлена против какого-то конкретного государства. Мы знаем, что мир постоянно меняется, поэтому мы должны быть готовыми к любым неожиданностям.
Тринидад Хименес полагает, в частности, что у России нет никаких оснований для беспокойства в отношении новой противоракетной системы. Она не направлена против этой страны, которую в Испании и в НАТО в целом не считают противником.
Мы не видим здесь какой-либо проблемы. У нас с Россией прекрасные отношения. Мы своевременно информировали Москву о нашем желании разместить элементы противоракетной обороны. Причем это было сделано еще до официального обнародования нашего решения. Ведь с Россией у нас особо доверительные отношения, которые мы весьма ценим.
Число американских граждан в Роте достигнет к 2015 году 6 тысяч человек. Это военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей. Сейчас на базе, которая была сдана в аренду США еще в середине 50-х годов, уже начаты строительные работы для расширения ее возможностей принять пополнение. Испанцы поставляют материалы и рабочую силу. Это подспорье для региона, где до сих пор треть трудоспособного населения не имела работы. Говорится, что поселок Рота, в котором проживает 25 тысяч жителей, будет получать дополнительно каждый год от США 8 миллионов евро. Так что приходу американцев рады все – и местные политики, и строители, и таксисты, и торговцы. Мэр поселка Эва Коралес.
Говорится о производстве крупномасштабных работ по расширению инфраструктуры базы. Будет расширена взлетная полоса, причалы в порту. Будут построены и новые причалы, а также супермаркет площадью в 14 тысяч квадратных метров. Жилье. Все это на нас свалилось неожиданно, и мы пока не знаем, сколько рабочих мест будет создано, сколько людей потребуется для обслуживания базы. Конечно, кое-кого из обслуги американцы привезут с собой. Тем не менее, нам тоже перепадет немало рабочих мест.
Работа на американской базе всегда считалась в роте делом престижным. Многие мечтают попасть на такую работу, рассказывает Пилар Пресьядус, проработавшая на базе многие годы в качестве технического секретаря.
Я работала на базе 22 года. Это была очень интересная работа, которая мне многое дала в жизни. Можно было всегда проявлять инициативу. За это тебя ценили и поощряли. Кроме того, я постоянно совершенствовалась в английском языке. Меня даже отправили в Лондон для улучшения языковых знаний. Атмосфера на базе была очень хорошая. Относились ко мне всегда с уважением. Американские военные – это очаровательные люди, не говоря уже о зарплате, которая была по сравнению с испанской очень высокой, плюс надбавка за знание английского языка. Мне также оплачивали бензин, потому что я ездила на работу на своем автомобиле, так что у меня остались от работы на базе самые лучшие воспоминания.
Испанцы рассчитывают, что теперь с приездом большого числа американцев оживится вся деловая жизнь поселка. Доходы получат все – от ресторанов до магазинов сувениров. Ну а некоторые местные жители, как, например, Хуан Хосе Родригес, рассчитывают сдавать американским офицерам, тем, что не захотят жить на базе, жилье.
У меня есть свободный дом в поселке, я бы с удовольствием сдал его американцам. Они гарантируют оплату, это очень надежные квартиранты.
Чтобы объяснить доверительные отношения населения Роты, следует сделать небольшой экскурс в историю. База в Роте появилась в 50-е годы. Тогда же возникли на территории Испании и три другие крупные американские базы, авиационные, а также пять более мелких пунктов связи. На основании двустороннего соглашения в обмен на базы Испании предоставлялась военная помощь. Поведение американских военных, которых насчитывалось в отдельные годы до 15 тысяч, было всегда примерным. Каких-либо инцидентов или скандалов никогда не было. Житель Роты Феликс Гранде.
Американцы подкупали своей доброжелательностью. К примеру, придут в бар и пригласят всех присутствующих выпить по рюмочке. Мы тогда вообще понятия не имели о демократии, и нас, простых людей, удивляло, как запросто с нами общались американские офицеры.
В начале 90-х годов большинство американских военных объектов в Испании было передано в пользование испанской армии. Американцы уехали домой. Небольшие контингенты остались лишь в Роте и в Морон-де-ла-Фронтера, вблизи Севильи. Многие испанцы до сих пор жалеют об уходе заокеанских постояльцев. Висента Мендес тоже из поселка Рота. В свое время она выдала дочь за американского военного.
У нас в округе многие девушки вышли замуж за американцев. И не только в Роте, но и из окрестных городов и поселков.
В Роте практически все жители знают бывшего сержанта афроамериканца по имени Джон. Служил когда-то здесь на базе, потом в других странах, воевал во Вьетнаме. А после выхода на пенсию вернулся в Испанию, где уже живет многие годы. Свою историю Джон рассказывает с юмором.
Мне в Испании нравится все. Еда, люди, вино, закуски. Мне все по вкусу, поэтому я здесь и живу. Но главное, у меня испанская жена, так что когда моя служба закончилась, я тут же приехал сюда. Испания – это моя земля. Первое время это было еще в 60-е годы, когда я служил в Роте, на меня все обращали внимание, особенно дети. Людей моей расы они никогда раньше не видели, показывали пальцем. «Мама, мама, смотри, как этот дядя загорел на солнце». Но не подумайте, что я сейчас здесь один американец-пенсионер. На День независимости 4 июля мы собираемся целой компанией у меня в саду на барбекю.
Остался навсегда в Испании и американец Стив Роллинг. В свое время, с конца 50-х годов, он был здесь очень популярной личностью. Стив вел музыкальную программу на радиостанции для американских военных, которую слушали очень многие испанцы. Почему? Оказывается, в те времена современную музыку можно было послушать только таким образом. В Испании была диктатура, которая предпочитала только фольклор, пасодобли, хоты и фламенко, рассказывает Стив Роллинг.
Я начал в 59-м году. Радиостанция находилась сначала в Сарагосе, потом под Мадридом. Мы передавали много музыки, классической и современной. Вещание велось на английском, но нас слушали все.
Между тем, разумеется, не все в Испании довольны предстоящим размещением системы европейской противоракетной обороны. У нее есть противники. Это члены некоторых радикальных пацифистских и экологических групп, выступающие против любых военных объектов. Отметим, что эти группы никакого влияния на общественное мнение испанцев не оказывают. Хосе Мануэль Эсквивель, член организации «Экологическое действие».
Это противоракетный щит, военный объект, и как таковой он представляет риск для населения и для окружающей природы в случае возникновения военных действий.
Любопытно, что именно на подобного рода высказываниях сделало ставку российское международное телевидение на испанском языке. Их мнения приводятся, когда заходит речь о противоракетной обороне. И, разумеется, такие мнения выдаются за доминирующие в Испании. Испанцы посмеиваются. Нынешняя российская пропаганда им напоминает советскую, времен Холодной войны.
О том, почему испанцы рады европейской системе ПРО, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В российский и европейский прокат вышла документальная лента Людмилы Темновой «Мэрилин Монро в стране Достоевского». Одновременно по интернету разнеслась сенсация, рассказанная в картине. Оказывается, Мэрилин Монро была агентом КГБ под кодовым именем Маша, тайно посещала Москву и мечтала сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых». В нашей регулярной рубрике «Шпионские страсти» Владимир Абаринов и Александр Васильев обсуждают эту романтическую историю.
Сюжет с секретным посещением Мэрилин Монро Советского Союза не новость. Он впервые появился на страницах русского плейбоя еще в апреле 2000 года. Номер вышел тогда с фотографией Мэрилин и многообещающим анонсом на обложке. Сенсация. Советский любовник американской звезды. Тайный визит Мэрилин Монро в Москву. Рассекреченные фотоматериалы. В рассекреченных фотоматериалах рядом с Монро на фоне московских достопримечательностей позирует импозантный красавец в шляпе и пальто с поднятым воротником. В тот раз обольстителя звали Вадимом Викторовичем. Молодой авантажный сотрудник советской миссии при ООН будто бы познакомился с Монро в июле 59 года в Нью-Йорке на одном из приемов, организованных Демократической партией США. А потом бывал у нее на квартире в отсутствии супруга, драматурга Артура Миллера. Нью-йоркский адрес в интервью указан правильно – 57-я Ист, а вот сроки мнимого визита в Москву – февраль 60-го года – сразу выдают подделку. Дело в том, что как раз в то время Мэрилин снималась в фильме «Давай займемся любовью», но пребывала далеко не в лучшей своей форме, постоянно срывала съемки, и в конце концов юристы студии «20 век Фокс» составили бумагу, в которой тщательно перечислили все случаи срыва графика по вине Монро. Из этого документа явствует, что 11 февраля, день, когда, по словам Вадима Викторовича, влюбленная пара встретилась в Нью-Йорке, чтобы вместе лететь через Прагу в Москву, Монро как раз была на студии, хотя не смогла работать по нездоровью. Но «Плейбой» и не выдавал свою байку за правду. Рассказ Вадима Викторовича был напечатан с пометкой «Вымышленная история». Людмила же Темнова утверждает, что ее рассказ подлинный. Александр, изложите версию Темновой.
История тут такая. По версии Людмилы Темновой, советского разведчика, который работал в Америке под дипломатической крышей, звали Вячеслав Егоров. С Мэрилин Монро Егоров якобы познакомился в сентябре 1959 года в советском посольстве в Вашингтоне на приеме по случаю визита Никиты Хрущева в Соединенные Штаты. Действительно, 16 сентября Хрущев дал в посольстве обед в честь президента США Эйзенхауэра. Но Мэрилин Монро там не было. Ее представили Хрущеву тремя днями позже в Голливуде, на обеде, который устроила в честь советского вождя студия «20 век Фокс». Теперь по поводу поездки Мэрилин в Советский Союз. Насколько я понимаю, Людмила Темнова утверждает, что в Москву актриса будто бы летала в январе 1960 года, когда у нее возник 10-дневный перерыв в съемках. И эти 10 дней, проведенные в советской столице с любимым чекистом, якобы потрясли ее внутренний мир. Но у меня возникает чисто практический вопрос. Если Мэрилин ездила в Советский Союз, то по какому паспорту? Неужели в ее американском паспорте стояла отметка о въезде в страну Советов? Ну хорошо, допустим, ее можно было перебросить в Советский Союз из Чехословакии или ГДР на военном самолете с какой-нибудь советской военной базы. И таким образом вообще никаких отметок не ставить. И потом таким же путем вернуть ее назад. Но тогда у нее должна быть отметка о посещении какой-то социалистической страны, что само по себе тоже сенсация. Мэрилин Монро побывала за железным занавесом. Или она ездила по фальшивому паспорту на другую фамилию. Женщина, которую знают во всем мире, в том числе и таможенники. Мне вот это непонятно.
Ну, я как раз хорошо знаком с графиком Мэрилин в этот период. Как я уже сказал, скрупулезное расписание составлено юристами студии на тот случай, если придется судиться из-за неустойки. Январь 60-го года – один из самых трудных периодов в жизни Мэрилин. Ее лучшие роли были позади, карьера клонилась к закату, но она этого еще не понимала. Брак с Артуром Миллером шел под откос полным ходом. У него тоже был творческий кризис. С ней ему не писалось. Оставить ее одну он не решался. Оба супруга посещали психоаналитиков. Мэрилин сидела на антидепрессантах. Работа над картиной не ладилась. Посмотрев пробы, режиссер Джордж Кьюкер пришел в ужас. Иногда она приезжала на студию в невменяемом состоянии. Язык у нее заплетался. Она не могла запомнить больше одной короткой фразы. И постоянно отменяла съемку, ссылаясь на плохое самочувствие. А график поджимал. Сразу после Кьюкера она должна была сниматься на United Artists у Джона Хьюстона в фильме «Неприкаянные» по сценарию Миллера, который он все никак не мог довести до ума. 4 января она появилась в павильоне для примерки костюма. Спустя 20 минут уехала. 6 января пыталась репетировать, но через полчаса покинула студию. Двумя днями позже ее агент позвонил на студию и попросил отложить съемки на 10 дней. 16 января она вместе с мужем появилась на приеме для прессы по случаю прибытия в Голливуд ее партнера Ива Монтана. По общему признанию, выглядела она обворожительно, была в прекрасном настроении, улыбалась. Вот так объясняется тот эмоциональный подъем, который Людмила Земнова приписывает двум упоительным суткам, проведенным на подмосковной номенклатурной даче с русским любовником. Вскоре у Монтана и Монро вспыхнет бурный роман. У продюсеров отлегло от сердца. Миллер, который все никак не мог улететь в Ирландию к Хьюстону для работы над сценарием, заказал билет на 3 февраля. Однако в тот же день все рухнуло. Около 5 часов пополудни студии сообщили, что Мэрилин завтра на съемку не приедет. Миллер опять отменил поездку. Вот в эти-то 9 дней, с 7 по 15 января, Темнова и вставила поездку в Москву. Здесь в хронологии действительно пробел. Точных сведений о том, чем занималась Мэрилин в этот промежуток, нет. Всего вероятнее, не выходила или почти не выходила из своего бунгало на территории отеля «Беверли-Хиллз». Но нет и подтверждений, что Миллер в эти дни куда-то отлучался. Ее должны были видеть горничные, официанты, визажист, парикмахер, секретарь. Она перезванивала со своими агентами, исчезновение было бы замечено, и голливудские кумушки мгновенно разнесли бы слух по всей округе. Кроме того, именно в эти дни у нее появился новый постоянный психоаналитик Ральф Гринсон, которого она посещала ежедневно. И все-таки, теоретически, ее отлучки нельзя исключать. Александр, зачем Мэрилин Монро вообще могла понадобиться советской разведке?
Да ни зачем. От такого человека, как Мэрилин Монро, советская разведка держалась бы подальше. Давайте отложим в сторону журнал «Playboy» и посмотрим на эту женщину с оперативной точки зрения. Вопрос первый. Зачем ее вербовать? Доступа к ценной информации у нее нет. Да, она знакома с ведущими американскими политиками. Но неужели у кого-то возникнет мысль о том, что свои контакты Мэрилин будет использовать в интересах КГБ? Еще один вопрос. Как с ней поддерживать регулярную оперативную связь? Как проводить тайные встречи? Мэрилин Монро связана не только с политиками, но и с мафией. Значит, можно предположить, что за ней следит ФБР. Ну, как на самом деле и было. И не будем забывать о журналистах. Как вы будете проводить оперативные встречи с такой женщиной? Теперь вопрос о дисциплине. И я имею в виду не только строгое подчинение разведчику, который с ней работает. У агента должен быть порядок в голове. Должна быть самодисциплина. А у КГБ должна быть уверенность в том, что она не будет болтать о своей секретной работе под воздействием наркотиков или стакана виски. Если Мэрилин Монро срывала съемки в Голливуде, то уж тем более она сорвет и разведывательную работу, и все дело кончится большим скандалом.
Людмила Темнова намекает даже на дочь, которая будто бы родилась от этого мезальянса. Так что с нетерпением ждем теперь продолжения. Кроме того, по словам Темновой, вопрос о визите Монро обсуждался на высшем политическом уровне в Москве. Хрущев якобы называл ее «товарищ Монро» и отказался от идеи агентурного использования, но ухватился за идею пропагандистской акции с участием Монро. Александр, вы верите в это?
Теоретически Мэрилин Монро действительно можно было бы использовать в пропагандистских целях, в качестве агента влияния. Но для этого ее не надо вербовать. Если у Мэрилин были симпатии к Советскому Союзу или, допустим, к режиму Фиделя Кастро на Кубе, то пусть бы она выступала с соответствующими заявлениями или даже ездила бы туда. Ну, как, например, Джейн Фонда ездила во время войны во Вьетнам и выступала там с пацифистскими заявлениями. Но тогда контакт с Мэрилин Монро поддерживался бы не резидентурой КГБ в США, а на гораздо более высоком уровне, хотя бы на уровне советского посла в Вашингтоне. И встречи с ней проводились бы открыто. Ведь никто, по-моему, всерьез не подозревал Джейн Фонду в том, что ее завербовала вьетнамская разведка. В таких случаях должно действовать правило. Если человек делает что-то полезное для вашей страны по собственной инициативе и делает это открыто, то разведка должна держаться от него как можно дальше, чтобы не навредить. В общем, вся эта история вызывает у меня сомнения. Хотелось бы посмотреть архивные документы по этому делу, но проблема в том, что архивы в России закрыты для исследователей, и настоящая история советской разведки не написана. Впрочем, я думаю, нынешние российские власти такое положение вполне устраивает. Вакуум заполняется рассказами про то, как доблестные советские разведчики вербовали голливудских суперзвезд или другими подобными сенсациями. И это способствует созданию героического образа российского чекиста.
С историком разведки, журналистом Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Новосибирске сегодня был задержан правозащитник Алексей Мананников, который оказался рядом с группой гражданских активистов, проводящих так называемые народные гуляния. Как сообщает агентство, полицейские сообщили Мананникову, что он находится в розыске, припроводили в машину и увезли. В Москве на Кудринской площади, где продолжаются так называемые гуляния гражданских активистов, задержано два человека по обвинению в проведении несанкционированного пикета. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», молодые люди действительно разложили агитационные материалы, но пикета не проводили. МЧС России направила дополнительные средства для тушения пожара на артиллерийском складе в Приморье. Из Подмосковья самолет Ил-79 и амфибию Б-200 из Хабаровска. На месте пожара уже работают 200 человек и находится 50 единиц спецтехники, в том числе два пожара. Пожарных поезда и два вертолета Ми-8. Дочь заключенной экс-премьера одного из лидеров оппозиции Украины Юлии Тимошенко Евгения обратилась к американским конгрессменам с просьбой продолжать оказывать давление на украинские власти и добиваться освобождения ее матери. Германский канцлер Ангела Меркель предложила провести в Греции референдум по вопросу о дальнейшем членстве страны в еврозоне. По сообщению офиса премьер-министра Греции, Меркель высказала инициативу сегодня в телефонном разговоре с греческим президентом Карлосом Папулесом. В городе Алеппо на севере Сирии сегодня прошла крупнейшая за год демонстрация против режима президента Башара Асада. Правозащитники сообщают, что после пятничной молитвы в разных районах города на улицы вышли тысячи людей. По мнению местных активистов, в городе настоящее восстание. Последний коммунистический лидер Польши Войцех Ярузельский заявил, что находится в крайне тяжелом состоянии. 88-летний бывший генерал, проходящий курс лечения против рака, заявил о плохом состоянии своего здоровья в интервью таблоиду «Суперэкспресс». We'll be right back.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: частный капитал по-прежнему сторонится России. Введут ли в России только безналичные зарплаты? Дорожающий к евро американский доллар и экономика США. Экономический рост России пока выше ожиданий. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Отток капитала из России за 4 месяца с января по апрель превысил половину его оттока за весь прошлый год. Зарубежные капиталы выводятся из страны в более надежные активы, поясняют эксперты, а свои остаются за рубежом, не находя применения в России из-за неблагоприятного в целом для них инвестиционного климата. Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов, сообщил в среду, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, за весь прошлый год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов. Среди главных факторов продолжающегося оттока капитала из страны эксперты называют дорогую нефть, проблемы еврозоны, а также инвестиционный климат в самой России. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Отток капитала, который наблюдается в этом году, он наблюдался и год назад, особенно в первом квартале, хотя тогда политическая ситуация, наверное, была другая. Я считаю, что как раз политическая ситуация мало изменилась в России, и в основном отток капитала вызван макроэкономическими причинами. Во-первых, ресурсная база для оттока капитала – это тот профицит внешней торговли, или, говоря более строго, по счету текущих операций, которые мы имеем. Отток капитала означает, что кто-то делает сбережения. Это означает, что деньги не приходят в страну. Кстати, когда в 2000-х годах правительство активно наращивало резервный фонд с макроэкономической точки зрения, это тоже был отток капитала, только это был государственный сектор, который накапливал эти резервы вне национальной финансовой системы. Сейчас же отток капитала связан с тем, что резервы накапливает частный или там окологосударственный сектор, тоже вне национальной финансовой системы.
Если допустить вариант, что прогнозируемая рецессия в еврозоне, а также замедление экономического роста Китая могут привести к снижению цен на нефть, а значит ослаблению рубля, то российские активы окажутся, соответственно, более привлекательными, так как подешевеют. Но значит ли это, что они сразу станут интересными для инвесторов, как зарубежных, так и российских? Главный экономист банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Логика о том, что Россия, очевидно, не является одним из источников проблем в мировом финансово-экономическом кризисе, и более того, Россия вроде как не очень затронута, и поэтому российские активы должны выигрывать от такого вот негативного развития ситуации в мире, она, конечно, присутствует и, надо сказать, довольно популярна. Но, к сожалению, есть еще другая логика, которая гласит, что российские активы скорее движутся под воздействием снижения революционной петли к риску. И вот то, что мы видим в последнее время, это то, что когда ситуация в еврозоне стала ухудшаться очень активно, то снизился петли к риску по всему миру, и, по сути, только два класса активов, которые выиграли от этой ситуации, это американские и британские казначейские обязательства.
Под оттоком капитала обычно подразумевают в первую очередь невозвращенную в страну валютную выручку компаний-экспортеров, хотя к нему относится и любая покупка за рубли в обменном пункте банка, например, $100 или евро. И признаков того, что общий отток капитала из страны замедлится, пока не видно, полагает Евгений Гавриленков, главный экономист компании «Тройка Диалог».
Я, честно говоря, пока не вижу условий для того, чтобы тренды поменялись. Отток будет продолжаться до тех пор, пока мы имеем столь небольшой профицит по внешней торговле. И если говорить уже по секторам, где это происходит, ну, довольно масштабный отток капитала, он связан с тем, что банки резервируют валюту. Проблемы в Европе, которые сейчас снова обострились, тоже побуждают многие западные банки, наверное, имея возможность через дочерние компании занимать на российском рынке. То же самое мы, кстати, наблюдали в третьем, начале четвертого квартала прошлого года, когда на фоне очередных страхов по поводу развала еврозоны очень многие западные банки рефинансировались в России и выводили капитал. И поэтому, если будут большие риски, если будут сохраняться большие риски, если вот эта неопределенность, связанная с выборами в Греции, как это воздействует на Испанию, на Италию, на Португалию, будет сохраняться, то, конечно, по всему миру, не только из России, но и из многих других стран капитал утекает и переводится преимущественно в долларовые активы. И отсюда мы видим укрепление доллара против всех ведущих валют.
Алексей Моисеев, главный экономист банка ВТБ «Капитал».
Детальный анализ оттока капитала показывает, что внешние факторы играют в нем достаточно небольшое значение, как это ни странно. Дело в том, что основным источником оттока капитала являются, по сути, российские экспортеры, которые зарабатывают большое количество выручки на внешних рынках, продавая, ну, в первую очередь, сырье. И при этом они получают от выручки больше, чем они хотели бы приводить в Россию, инвестировать в российскую экономику. Конечно, ситуация в мире, она оказывает большое значение на инвестиционную привлекательность России, но здесь дело как раз именно в ней. То есть, если крупнейшие российские компании выделили бы для себя большое количество привлекательных инвестиционных проектов в России, то они бы инвестировали бы существенно большую часть своей валютной выручки именно в нашу страну, а не в другие страны. Но по целому ряду причин, связанных с комплексом проблем, которые часто называют плохим инвестиционным климатом, так вот в совокупности, они предпочитают это не делать, и поэтому вот эта вот недовращенная валютная выручка в силу бухгалтерии по черному балансу именно выглядит как отток капитала. Но, по сути, правильно было бы называть это как неприток капитала.
Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным Центрального банка, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов.
Рабочая группа при Министерстве финансов России продолжает рассматривать различные предложения по стимулированию безналичных платежей в экономике страны. В том числе, по словам главы этого ведомства Антона Силуанова, ее участники обсуждали и идею о введении административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами и обязательном ее переводе на банковские карты. Такое предложение Министерства финансов поддержать пока не готово. Итогом этих обсуждений, как заявлял Антон Силуанов ранее, должен стать законопроект, который, как минимум, обяжет расширить практику безналичных расчетов бюджетной организации страны. Вероятно, в этом документе появятся и нормы, касающиеся населения. Говорит председатель Центрального банка Сергей Игнатьев.
Вообще безналичные расчеты надо развивать, надо это всячески способствовать, потому что это, как правило, дешевле, это эффективнее, это быстрее. Но надо не забывать и о надежности. Пока бывает так, что и деньги пропадают с карточных счетов, и информацию там снимают в банкоматах. Об этом тоже не надо забывать. Вот поэтому я бы здесь не пошел бы на какие-то радикальные шаги, нужно все взвесить и подумать как следует.
Все эти меры, как считают чиновники, должны приблизить Россию к стандартам развитых стран. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян согласен, что в большинстве из них от использования наличности в денежном обороте уже практически отказались.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи, хотя розница, понятно, магазины сами любят. Но практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки через наличные. Но вот наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться. Допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Понятно, что основная причина тяги к наличности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом. Потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться. А если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты постепенно внедряя банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее, потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Как вы считаете, готово ли Министерство финансов страны прислушаться к вашим аргументам, или же оно пойдет все-таки на более радикальные шаги в части ограничения использования наличных средств в денежном обороте?
Не хотел бы их интерпретировать, но когда сама идея была озвучена, она нам понравилась, вот мы просто решили уточнить, что подходы могут быть разные. Но Силуанов человек очень такой толковый, и он совершенно не производит впечатление человека, который что-то рубит с плеча, а именно подход такой экономический, взвешенный, грамотный. Я думаю, что наши аргументы будут услышаны, хотя у них может быть свое видение, потому что есть просто страны, которые четко ограничили сумму платежа и все. Вот выше этой суммы только безналичным порядком. Может быть, начиная с каких-то больших сумм, мы тоже сочтем, что административный такой подход возможен.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: дорожающий к евро американский доллар и экономика Соединенных Штатов. Экономический рост России пока выше ожиданий. Курс евро к доллару на этой неделе снизился почти до минимального за последние полтора года уровня, в первую очередь на фоне новостей из Греции, где после неудачных попыток сформировать правительство по итогам парламентских выборов 6 мая были назначены новые на середину июня. Судя по результатам некоторых опросов, на них еще больше голосов, чем две недели назад, могут получить партии, выступающие за пересмотр недавнего соглашения Греции с Европейским Европейским Союзом и Международным валютным фондом о новых кредитах при условии реализации Греции комплекса жестких мер экономии государственных расходов и программы приватизации. Кредиторы, с одной стороны, подчеркивают, что выбор, безусловно, остается за самим народом Греции, но предупреждают, что вариант выхода страны из еврозоны, по их мнению, обернулся бы для нее куда более тяжелыми последствиями, чем любая программа экономии. Опасение углубления долгового кризиса в еврозоне привело к значительному снижению курса единой европейской валюты к другим ведущим мировым валютам. Например, только за две последних недели курс евро к американскому доллару снизился почти на 5%. Но что это означает для экономики самих Соединенных Штатов? Дело в том, что в общем ее объеме доля экспорта не превышает 11-12%. Для сравнения, в Евросоюзе около трети. Все остальное потребляет гигантский внутренний американский рынок. Значит ли это, что на экономику США в целом нынешний рост курса доллара к евро и, соответственно, удорожание американского экспорта в Европу оказывает лишь ограниченное воздействие? Наш собеседник, президент Института экономики имени Леви при Бард колледже в штате Нью-Йорк Дмитрий Пападимитриу.
Нет, на мой взгляд, нынешнее снижение курса евро к доллару на американском экспорте сильно не отразится. По той причине, что доля стран Европы в общем его объеме невелика. Главные рынки для американского экспорта – это Канада и Мексика. Другое дело, что произойдет в том случае, если европейский кризис окажется затяжным. Как это повлияет на мировую экономику в целом, и особенно на финансовые рынки?
Многие крупнейшие американские корпорации имеют гигантский по объемам бизнес в Европе, но его прибыль в евро, а налоги с этой прибыли им надо платить в США и в долларах. Соответственно, чем дешевле евро к доллару, тем больше этим компаниям приходится тратить на налоги, и тем, по идее, меньше им остается на новые инвестиции в развитие своего бизнеса, как в самих США, так и за пределами страны. В целом, этот фактор сколь значим для экономики США, по вашим представлениям?
Безусловно, это фактор, хотя, опять-таки, не столь значимый. Конечно, из-за снижения курса евро к доллару американские компании при переводе своей выручки из Европы в США понесут заметные потери. Однако и сами налоговые законы США таковы, что позволяют компаниям минимизировать эти потери. Так что я не думаю, что в результате падения курса евро американские компании, работающие в Европе, сократят свои инвестиции, а государство понесет заметные потери из-за оптимизации их налогов.
Если иметь в виду динамику курса доллара к евро и динамику общих объемов американского экспорта, в какой-то мере они коррелируются или скорее нет, чем да?
Европа отнюдь не главный рынок для американского экспорта. Это 15-16% для него, не более. Львиная доля американского экспорта приходится на Мексику, Канаду и страны Латинской Америки. И нынешние колебания курса доллара к евро в диапазоне от 1.32 до 1.27 пока заметного влияния на экспорт США в Европу не оказывают. Безусловно, если ситуация в Европе драматически ухудшится, например, где-то случится беспорядочный дефолт или некая страна покинет еврозону, то все может измениться. Никто не знает, как будет развиваться ситуация в Греции или в связи с ней во всей еврозоне. А финансовые рынки непредсказуемые. Поведение инвесторов не всегда вписывается в некие правила.
В эту среду Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, сообщил, что промышленное производство в США в течение апреля увеличилось на 1,1%. Это максимальный его месячный прирост за период с декабря 2010 года. При этом и в Европе, и в некоторых странах Азии, включая Китай, в целом спрос на экспортные товары сокращается ввиду замедления экономического роста или практически его прекращения, как в еврозоне. Получается, на динамику промпроизводства в США эти факторы практически не влияют, по крайней мере, пока.
Да, пока это так. С другой стороны, дефицит внешней торговли США продолжает расширяться. Можно предположить, что по мере того, как евро дешевеет, а доллар дорожает, спрос на европейские товары в США повысится. Это в первую очередь касается импорта из Германии. Не будем забывать также и о том, что сама американская экономика отнюдь не демонстрирует пока уверенного роста. Она все еще лишь пытается выйти из рецессии. Но в целом торговля с Европой пока не будет иметь для нее большого значения, если, конечно, курс евро не упадет катастрофически и, например, достигнет паритета с долларом. Тогда ситуация изменится радикальным образом.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал президент Института экономики имени Леви при Бард-колледже в штате Нью-Йорк Дмитрий Пападимитриу.
Общий объем ВВП России в первом квартале, согласно первым предварительным данным, увеличился на 4,9% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот показатель на уровне 4%, а рыночные аналитики давали еще более пессимистичные прогнозы в пределах от 3,6% до 3,8%. Однако высокие показатели начала года, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком большое влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а, в общем, стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимые снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокого реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять, последние вот данные за апрель и май показывают, что темпы роста кредитования банками начинают снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7 до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3 до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь, после публикации данных о темпах роста ВВП России в первом квартале, прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. Тут сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с формированием нового правительства и формулированием его программы.
Второй момент, который очень сложно пока точно оценить, это будущая политика правительства России. Президент Путин опубликовал ряд экономических декретов, где обозначил довольно-таки амбициозные цели со сроками, но пока не очень ясно, кто эти цели будет исполнять, насколько квалифицированы, насколько будет хороша команда, новое правительство, и как на это среагируют инвесторы, как российские, так и зарубежные. Если все пойдет по более оптимистичному сценарию, то мы можем увидеть всплеск частных инвестиций, что окажет поддержку росту. Если по-прежнему будет отношение инвесторов скептическое и энтузиазма большого не будет, то темпы российской экономики могут существенно замедлиться во втором полугодии.
Более определенный прогноз о динамике экономического роста в России в текущем году у главного экономиста инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексея Девятова.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% рост по году.
Расширенные данные о темпах роста экономики России в первом квартале Федеральная служба статистики, как ожидается, представит примерно через месяц. А в августе, согласно утвержденным графикам, Министерство экономического развития должно опубликовать уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год, в том числе и по объему ВВП.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Каганович обожал вискозное белье цвета лососина. Представить себе раздетого Кагановича в кальсонах цвета лососины, а пояс весь в губной помаде из салона.
Поверх барьеров разговор об одежде.
Была примерка корсета, и ее затягивали до тех пор, пока не потерял сознание.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».